Меня зовут Алекс. Я из ортодоксальной еврейской семьи. Больше 20 лет проучился в ешивах в Израиле. Имел рукоположение ортодоксального раввина. Вот благодаря этому или вопреки этому я верю в Машеха Иешуа. Это то, что нас объединяет. И поскольку я вот с такой среды вышел, многие люди, которые в мессианском движении сегодня, они шли в обратном направлении из каких-то чисто христианских общин в еврейские общины. У меня путь, он был в обратном направлении, в противоположном, из еврейских общин в общины христианские. Непростой путь. Я поэтому буду в разговоре сегодня опираться не только на источники, которые христианам, людям, христианским, мессианским верующим знакомы, как это Библия и христианская традиция толкования Писания. Я буду опираться еще и на еврейские источники. И, наверное, для начала расскажу о том, что это за источники и почему вдруг на них нужно опираться. Мы все знаем, что на горе Синай еврейский народ получил Тору. Еврейский народ в то время говорил на иврите, он имел прямое общение с Богом. Но с того момента до первого века новой эры, о котором мы будем говорить, прошло довольно много времени. За это время была наработана большая традиция толкования. За это время изменился и уровень народа, сам народ изменился. Если мы смотрим на первый век новой эры, по историческим данным, по тем описаниям, по тем источникам, которые у нас есть, народ состоит из нескольких частей. Первая часть, так называемый Ам-Га-Арец, или народ страны, народ земли. Почему его называют Ам-Га-Арец? Потому что это та часть народа, которая не побывала в вавилонском изгнании. Она осталась в Израиле. Осталась в Израиле, будучи самой бедной частью населения, запущенной, заброшенной и поэтому безграмотной. Она практически забыла иврит как разговорный язык. То есть она говорит на арамейском языке, на палестинском диалекте арамейского языка. Не понимает иврита, не понимает языка Писания. И, собственно, на своем разговорном арамейском, он у нее почему разговорный? Потому что читать, писать эти люди не умеют. Они в подавляющем большинстве неграмотны. Из 4 миллионов населения страны, примерно, в тот период, из них, скажем, 2,5 миллиона, 3 миллиона евреев, только 200 тысяч людей, которые знают грамоту. Как говорит Флавий, как говорит Филон, каждый десятый примерно умеет читать и писать на арамейском языке. Мы не говорим сейчас даже про иврит. Это Амгарет. Существует элита. Элита – это такие вавилонские евреи. Нашими понятиями можно сказать американские евреи. Евреи богатые, много могущие себе позволить, грамотные и образованные, но очень сильно их учение, то, что они знают, оно изменилось в Вавилоне, впитало в себя всевозможные вавилонские штучки, вавилонские подходы, вавилонский либерализм, и существует большое напряжение между двумя частями населения, даже между учеными людьми вавилонскими и еврейскими существует большое напряжение. Если мы помним, этот народ невежда в законе проклят он, это слова арамейской прослойки, примкнувшей к ним грамотных израильтян по отношению к простолюдинам. Для того, чтобы просто проиллюстрировать вот этот, вот это напряжение, которое существует. Можно привести рассказ про человека, которого зовут Раби Зейра. Раби Зейра, Зейра — это малыш на арамейском, человек невысокого роста, маленький, хрупкий еврей из Вавилона, который проникся сионизмом и приехал в Израиль. Он приехал в страну Израиля, на дворе 60-й год новой эры. Живет он в Израиле, доживает он аж до 75-го года новой эры, оторванный от всего, живет в своем маленьком мирке, а как-то раз, вот два рассказа про Раби Зейр, может даже три приведем рассказа про Раби Зейр. Раби Зейра пошел покупать мясо. Пришел к мяснику и спросил, сколько стоит фунт мяса. Мясник ему сказал, фунт мяса стоит 40 монет и один удар плеткой. Раби Зейра сказал, а можно, пожалуйста, за 50 монет, но без удара плеткой? Мясник говорит, нет, никак. Вот хочешь мясо, значит 40 монет и удар плеткой в комплекте. Ну, очень хотел мясо Раби Зейра и согласился. И получил удар плеткой, а вечером пришел к своим друзьям в дом учения и говорит, что за все-таки странные обычаи в этой стране, что человек, который хочет мясо поесть, его плеткой бьет. И он говорит, ну это ты вавилонянин, над тобой просто посмеялись. То есть потому что вы вавилоняне, из-за вас все беды, вы сидите там в своем Вавилоне, вы богатые, а мы тут нищие, все поделите. Вот примерно такой подход отношения к ученому человеку. Раби Зейра пошел покупать йогурт. Йогурт взвешивался в таких банках, и этот продавец простокваши что-то ему вешал. Раби Зейра что-то не понравилось, он сказал, слушай, взвешивай-ка хорошо, так и льтава, да? То есть на иврите он бы сказал «школь-тов», но армейский акцент у него просматривается, он говорит «так и льтава». И сразу же получает поварёшкой по лбу, ему говорит, пошел вон, вавилонянин. Что-то пришел, вообще тоже грамотный нашелся, будет нас учить тут йогурт вешать. И прогнали его ни с чем. Такое напряжение между двумя народами на уровне ненависти. Более образованный человек, Раби Йоханан бен Закай, купается в воде, встречает другого армейского учителя, Раву, и говорит ему, Рава ему говорит шалом, а Раби Йоханан бен Закай говорит ему, я с такими, как ты, не здороваюсь. Вавилонская морда, из-за вас разрушен храм, из-за вас все беды, сидите там в своем Вавилоне со своей грамотностью и так далее. То есть есть определенный народ, малограмотный, простой, который враждует народу образованному. Вместе с тем у этого малограмотного и простого народа есть своя традиция, свои истории, свои предания, своя традиция толкования Писания. Как она родилась? Отчасти она сохранилась с древних времен, со времен пророков. Отчасти это плоды творчества самого народа, раввинов, плоды опыта, понимания Писания, которого не было. Народ приходил в синагогу. В синагоге каждую субботу, понедельник и четверг читали Тору. Почему субботу понятно? Потому что суббота это праздник. Понедельник и четверг, это и сегодня Тора в синагогах читается в субботу, понедельник и четверг. Понедельник и четверг это рыночные дни. Это дни, когда из деревни в город съезжается народ на рынок, и он слушает, раз уж он приехал, да, у него есть возможность послушать Тору в рыночный день, и Тора всевозможным образом комментируется. То, что народ слышит, что на арамейском мы прочитали какой-то, на иврите прочитали какой-то стих, ну, понятный процентов на 30. И далее развернутый комментарий, перевод, который называется Таргум. Таргум это, ну, на сегодняшнем иврите это и означает перевод, а в библистике, в изучении текстов Таргум означает записанный или сформировавшийся арамейский перевод, толкование писания вместе с его переводом на арамейский. Арамейский это язык, который народу понятен. Вот это то, что народ слушает. Кроме этого, в синагоге говорится проповедь, драша. И эта драша тоже объясняет те или иные стихи из Писания. И из этого рождается второй еврейский большой текст, сборник толкований, мидраш. Мидраш – это отдельное маленькое толкование какого-то писания. И это же и сборник текстов, сборник таких мидрашей. Они начинали записываться со второго века, но сами они довольно древние. И вот если мы хотим посмотреть на писание глазами евреев того времени, то мы обязаны делать это не через призму только Пятикнижия и пророков, но через призму всего комплекса тех пониманий, которые были у народа в это время. Поэтому мы будем использовать и Мидраш, и Таргум. Мы также коснемся немножко Иосифа Флавия, для того, чтобы понимать, что происходит.